пока у меня включается презентация, я, безусловно, буду показывать, надеюсь, картинки, изображения и тексты, которые я подготовил. Но пока сделаем небольшой экскурс в предыдущие 3 недели. И я перескажу, о чем я уже рассказывал, потому что это получился такой небольшой цикл. Самое, по всей видимости, для еврейского народа ценное и важное место на этой земле – это гора Мория или Храмовая гора и еще много других названий, которые у нее есть. И если рассматривать еврейские источники, различные мидраши, различные толкования мудрецов на всякие разные тексты, от Талмуда до комментариев на Тору, то можно увидеть, насколько тесна была связь этого места с основными историческими событиями, которые происходили с еврейским народом, да и, пожалуй, наверное, со всем человечеством. Еще до истории еврейской, до ее начала, на горе Мория, по преданию мудрецов, Ноах, Каин и Хевель приносили жертвы. Это было особое место единения их с Богом. На этом же месте Авраам должен был принести своего сына, любимого Ицхаку, жертву на горе Мория. На этом же месте Яков видит сон по дороге в Клавану, в Харан. Это наша недельная глава как раз сейчас. И много-много-много всего другого. Так уж получилось, что за многие годы еврейского изгнания, галута, прошло уже 2000 лет, практически со времен разрушения второго Иерусалимского храма, мы в какой-то мере потеряли свою связь с этим местом, как и со многими другими святыми местами. И поэтому, как говорят более современные раввины, нам нужно для себя это место заново открыть, узнать про него, узнать его значение, узнать его историю и законы. Вообще, многие раввины последних веков, в том числе Хофец Хаим, всячески мотивировал своих учеников и вообще всех-всех евреев изучать законы храма. Это нужно не только для того, что это подчеркивает нашу веру в скорое строительство третьего храма, что с третьего храма у нас скоро появится, и поэтому мы должны быть готовы, должны знать законы. Безусловно, это тоже очень важный фактор. Но еще важным фактором является то, что традиция нам наша говорит, что во времена, когда храма нет, изучение его законов каким-то образом является вот таким определенным эрзацем, заменой жертвоприношений и всей храмовой службы, которую мы сегодня осуществить не можем. Поэтому изучение всего этого чрезвычайно важно. И я 2 недели назад это говорил, что меня именно поэтому эта тема очень сильно вдохновляет. В принципе, изучение еврейской истории – это очень вдохновляющая вещь, потому что мы чувствуем свою связь с прошлыми поколениями, мы чувствуем силу прошлых великих героев еврейской истории и мудрость и святость раввинов. Это тоже, конечно, все важно. Но и изучение истории для нас как бы открывает вот эту возможность пережить все ее основные моменты заново, точно так же, как изучать закон. И это то, что мы с вами и сейчас и попытаемся сделать. Я надеюсь, что у меня сейчас переподключится презентация. Секунду, секунду. С картинками всегда, с изображениями всегда намного все красочней. И мы начнем по-настоящему. Презентация не включается. Сейчас я быстренько попробую по-другому все сделать. Очень важно мне вам показать некоторые исторические документы и изображения и тексты. Поэтому буквально секунду, техническая небольшая заминка, и мы сейчас с вами все это попробуем сделать. Слава Богу, сработало. Итак, продолжаем. Мы поговорили на прошлых неделях про период Танаха, про посттанахический период, и, собственно, где-то на нем мы и остановились. Поговорили про возвращение евреев из Вавилона, про строительство второго храма, поговорили про замечательный храмовый комплекс, который был сооружен спорным героем еврейской истории, царем Иродом. И вот, чтобы себе напомнить, вот так выглядел второй храм. Он действительно был величественный, большое здание. Кроме храма, там был еще целый несколько крепостей и замков. И вот это все. Теперь поговорим дальше. После разрушения римлянами второго храма начинается длинное двухтысячелетнее еврейское изгнание. И я попробовал в контексте Иерусалима, в контексте храмовой горы и храма, это изгнание разделить на кластеры, на подпериоды. И про каждый подпериод в контексте храмовой горы. И сейчас вам очень быстро постараюсь рассказать. И я надеюсь, что сегодня мы дойдем с вами таки до практических интересных вопросов, которые связаны с законами храмовой горы и с нашим конкретным поведением. После разрушения римлянами Иерусалима на его месте и, соответственно, на месте храмовой горы был построен новый город. Это произошло в начале второго века. В конце первого века нашей эры храм был разрушен. Буквально через несколько десятилетий на развалинах Иерусалима был построен новый город. Зачем римляне этим занимались? Зачем им нужно было новый город построить? Это было связано с восстанием Бар-Кохбы, которое на несколько лет даровало евреям суверенитет и независимость вновь над своей страной. И после подавления этого восстания римляне хотели показать, что вот сейчас с еврейским вопросом все вот окончательно закончено, больше у евреев суверенитета и вообще никаких евреев больше нет, тем более в их самом главном месте, в Иерусалиме. И Иерусалим фактически был распахан. В наше время археологи, которые проводят раскопки в старом городе, находят очень удивительные вещи. Например, здания, которые находились возле храма и, по всей видимости, играли какую-то ритуальную роль. Возможно, это были миквы или дома учения, либо все вместе, миквы в домах учениях и так далее. Вот на разрушенных, на руинах этих зданий римляне специально сооружали отхожие места. И, казалось бы, зачем это нужно было делать? Неужели нету больше других мест для строительства вот таких общественно значимых строение заведений. Но это делалось специально, чтобы подчеркнуть свою позицию, которая на тот момент была ярко антиеврейской во всех смыслах. Вот. И на месте Иерусалима возникает новый город, который получает название Эле Капитолина. Эле – первая часть названия города, отсылается к одному из имен императора римского Адриана, его, можно сказать, фамилии. И поэтому, собственно говоря, город называется его именем, что часто такое бывало в истории Римской империи. По всей видимости, но точных свидетельств этого нет, на Храмовой горе, на месте, на развалинах храма сооружается языческий храм Юпитеру. Но это, опять-таки, не точно, потому что, чтобы это утвердить, где-то это храм Юпитера у римлян в Эле Капитолине был, но где точно мы не знаем. Для этого необходимо, наверное, археологические раскопки провести, и тогда это будет известно точно. Но, опять-таки, насколько я знаю, может быть, если меня смотрят профессионалы, еврейские археологи и вообще историки, они в комментариях напишут, как правильно. Так либо иначе, одна из сохранившихся мозаик показывает условное строение, устройство вот этого нового города Элли Капитолина, который был построен по римскому принципу строительства городов. Через весь Иерусалим проходила большая, на самом деле, не одна, а две большие улицы, проспекта торговые, Карго, которые были построены буквально через весь город. Это были торговые улицы с колоннадами, и таким образом город приобретал вот такой вид. И, соответственно, даже на этом изображении можно увидеть, что храм или храмовый комплекс, храмовая гора больше не играет центральной роли в Иерусалиме. Вот. Такая, к сожалению, история. В IV веке нашей эры несколько веков город Эле Капитолина существует, проходит несколько веков, очень много всего случается в Римской империи. Евреи в это время потихонечку начинают по ней расползаться, расселяться. Евреи оказываются вместе с римскими колонизаторами в Европе. Возникают первые ашкеназские, европейские, еврейские общины. В Иерусалиме же в то время евреев нету вообще. И более того, есть запрет евреям там появляться. Существует легенда, которую, опять-таки, невозможно, наверное, доказать. В то же самое время невозможно опровергнуть. Существует легенда, что в этот период римляне разрешали евреям заходить в Иерусалим только в день 9 Ава, в день, когда были разрушены храмы, первый и второй, и им разрешалось проходить вот как раз только по вот этой центральной улице Эле Капитолина. Даже если эта легенда не соответствует действительности, то в любом случае она отражает дух того времени и что вообще тогда происходило. Третий век, начинается третий век, Римская империя принимает в качестве своей основной религии христианство. Это случается при римском императоре Константине. И начинается византийский период, если мы говорим про Иерусалим и про Израиль. Начинается византийский период, так как христианство становятся основной религией и идеологией в каком-то мере Римской империи, то христианство, Византийской империи, то христианство, конечно же, определяет развитие городов в том числе. И это же касается Иерусалима. Если также мы не будем забывать, что Иерусалим, согласно догматике христианства, является тоже особым местом святым, где происходили события христианской веры, то, конечно же, Иерусалим очень сильно перестраивается. И это уже больше не совсем Элия Капитолина. Ему возвращается, собственно говоря, старое имя Иерусалим, Иерушалаем. И там строится большое количество различных культовых сооружений. Некоторые из них до нашего дня там находятся. Вот. Это период византийский. Евреев в это время в Иерусалиме практически нет. Но небольшое количество, возможно, временных, назовем так, ходоков, еврейских торговцев и так далее, в Иерусалиме, наверное, можно было узнать. Скорее всего, в это же время, в период Византии, то есть это 5-6 век, 5-6 века, 4-5-6 век нашей эры, по всей видимости, там, где находился Иерусалимский храм, в то самое место каким-то образом обозначается. Возможно, даже была идея на месте храма построить другой храм, возможно, христианский. И я где-то читал, сейчас не вспомню источник этой информации, но это, я думаю, что можно верить этой информации, этому источнику, что в это время сооружается платформа, которая до сих пор находится на Храмовой горе, и на вот этой платформе чуть позже, в следующий период, при следующем сегменте еврейского изгнания, будет построена мечеть с золотым куполом. Вот. И вот эта мечеть находится на такой, на платформе, на сооруженной каменной платформе, которая древнее, чем эта мечеть. Поэтому, наверное, это строение было сделано как раз в византийский период. Но вообще, несмотря на значимость Иерусалима для христианской веры, сложно сказать, что Иерусалим в то время занимает какое-то важное положение в Византийской империи. Все-таки это периферия империи, и древних торговых путей, которые через Израиль, через территорию Израиля проходили, в то время уже нет. И вообще с возникновением, с развитием Римской империи те вот самые торговые пути очень сильно меняются. Очень сильно меняются. И поэтому вот вся территория Иудеи, вся территория Израиля теряет какую-то свою особую значимость. Ну и стоит упомянуть, что в принципе Иерусалим никогда и не был особым торговым хабом, и через Иерусалим, собственно говоря, и никогда и не проходили торговые пути, поэтому, наверное, можно сказать, что вот в этот период византийский Иерусалим испытывает определенный упадок. Это уже не такой город, который был во время Римской империи, это тем более не такой город, который был во времена царя Ирода и строительства второго храма, это что-то на периферии Византийской империи. Следующий сегмент изгнания, который касается истории Храмовой горы, это время арабского халифата. В VII веке ислам, собственно говоря, появляется, развивается, и в 638 году арабы захватывают Иерусалим, фактически, наверное, даже без боя, отобрав эту ненужную территорию у Византийской империи. И тогда же ими, арабами, во вновь возникшей религии ислам добавляется особое значение этому месту. Появляется связь Иерусалима и Храмовой горы с, опять-таки, определенной догматикой исламской веры. И речь идет про место, про мечеть, которая сооружена будет на Храмовой же горе или в районе Храмовой горы. Это мечеть Алякса, про которую вот очень много разговоров есть. Вот. Но что следует упомянуть, это то, что мечеть Алякса, вот та самая особое место в догматике ислама для мусульман, это не вот эта мечеть с золотым куполом, которую все так либо иначе видели. Это совершенно другая мечеть. Это мечеть, которая тоже сооружается в то же время. И называется она мечеть купола. На иврите она именно так же в наше время и называется. Это мечеть купола, очень древнее строение, и нету особого внятного объяснения у исламских теологов, каково религиозное значение именно этого строения. Другая мечеть Алякса, которая находится рядом, про нее там целая история есть. Про эту же мечеть в четкой позиции, зачем она нужна и важна ли она вообще, нет. Но так либо иначе, этому зданию, этому сооружению уже очень много лет. В VII веке оно было построено. В XI веке пишется или да, упоминается это место, где вот стоит, находится эта мечеть, в книге известной, которая называется «Сефер Хасидим». И речь в этой книге идет как раз-таки про вот VII век, время сооружения этой мечети. И в Сефер Хасидим утверждается, как бы легенда, что евреи, которые, собственно говоря, тогда начали заселять или возвращаться в Иерусалим, попросили у местного султана построить вновь Иерусалимский храм. И якобы вначале он согласился и был воодушевлен этим проектом постройки храма Иерусалимского, еврейского, но потом обстоятельства изменились, и, в общем, он передумал, и вот на этом месте вот сейчас находится та самая мечеть. Что интересно, про это чуть позже я еще упомяну, но это довольно-таки интересный факт. Со стопроцентной вероятностью мы не можем утверждать, где на Храмовой горе, на горе Мурия, или вот то, что сейчас называется Храмовая гора, находился наш храм второй. Точно он находился там, потому что до сих пор остались остатки стены, которые шли вокруг храмового комплекса, в том числе западная стена, которая для многих евреев во все времена была особым местом паломничества. То есть мы всегда знали, что это за стена. И сейчас археологические раскопки и исследования безусловно утверждают, что это стена храма. Поэтому мы знаем, где шла стена храма, примерно знаем расположение храмовой стены в других местах, не только западной стороны. И поэтому приблизительно можем сказать, где находился храм. Погрешность нашего суждения и современного археологического знания будет составлять, я полагаю, не более 10 метров. 10-15 метров в одну и во вторую сторону. Мы можем ошибиться, но примерно мы знаем, где находился второй храм. Так вот, вот эта самая платформа, на которой находится эта мечеть, она практически полностью ровно соответствует территории самого храма, если мы говорим про храм. Что второй храм — это был целый большой комплекс с большим пространством, с несколькими крепостями, несколькими замками и с огромной стеной вокруг. Но если мы говорим про сам храм, конкретно храм, куда можно было только евреям заходить в состоянии ритуальной чистоты и так далее, то вот по всей видимости вот эта платформа, на которой находится эта мечеть, и есть как раз-таки то место, где был храм. Очень может быть, что специально эту платформу соорудили, может быть даже советом или после консультаций с евреями, чтобы вот выделить это место, где находился храм. Вот. Это на самом деле очень интересная тема. И конечно же, это все нуждается в дальнейшем изучении. Вот, теперь идем дальше. Следующий сегмент изгнания нашего и в контексте истории Храмовой горы – это царство крестоносцев, которое возникло на территории Иерусалима. Крестоносцы в самом конце XI века отвоевывают Иерусалим у арабов. И нужно сказать, что для евреев это не очень хорошая была новость, потому что многие евреи свободно проживали во время арабского халифата, пусть хоть в не очень хороших условиях, но все же проживали в Иерусалиме. Собственно говоря, в той же самой догматике ислама позволяется жить вместе с неверными, условно, коими мусульмане считали евреев, если те будут платить особый налог, особую подать, и тогда им предоставляются те же права и возможности практически, что и мусульманам. Вот. И поэтому евреи, уплачивая этот самый взнос, этот самый налог, проживали в Иерусалиме. И когда началась битва за Иерусалим, когда пришло войско крестоносцев к его стенам, то евреи как бы защищали Иерусалим наравне с арабами. Потому что это был их дом, они там жили. И крестоносцы — это как раз-таки были те, кто хотел его захватить. И после захвата Иерусалима крестоносцы устроили там настоящую бойню, которая описывается в исторических хрониках в очень жестоких описаниях факторов. Кровь буквально лилась реками. Пишут, что лошади не могли пройти по улицам Иерусалима, потому что все было залито кровью. Было убито крестоносцами огромное количество людей, и в том числе, нужно полагать, все евреи этого города. И евреям после этого запрещалось быть, проживать и жить в Иерусалиме на довольно-таки в довольно-таки большое время. Несмотря на это, есть свидетельства некоторых еврейских путешественников, которые на какое-то короткое время Иерусалим посещают. И они описывают все, что они видят, все, что происходит в это время. Одним из таких важных свидетельств, очень интересным, является книга о путешествиях Бениамина из Туделы. Это был еврейский торговец, который совершил очень большое путешествие. Он был практически во всех странах, где тогда находилась хоть какая-то еврейская диаспора. И в том числе он посещал Иерусалим. Вот. И есть перевод его книги на разные языки и выдержку из этого перевода, где он, собственно, и описывает Иерусалим, что он видел. Напомню, это 12 век, середина 12 века. Я сейчас вам и прочитаю. От Гавона три фарсанги до Иерусалима. Это маленький город, окруженный тремя каменными стенами и весьма многолюдный. Там якобиты, сирийцы, греки, григориане и франки, собрание всех языков и народов. Там есть красильный дом, который ежегодно отдается царем на откуп евреям, с тем, чтобы никто не занимался крашением в Иерусалиме, кроме евреев. Их там 200 человек. Живут они под башней Давида в конце города. В стенах этой башни сохранилось от древних времен около 10 локтей фундамента, построенного нашими предками. Остальное все сделано ишмаэльтянами. Во всем городе нет здания крепче башни Давида. Там же находятся два госпиталя. В одном из них размещаются все приходящие сюда больные и получают все, что им нужно, как при жизни, так и после смерти. В другом доме, называемом госпиталем Соломона, потому что это был прежде дворец, построенный этим царем, это, собственно говоря, легенда. Нужно сказать, что в описаниях того, что Бениамин из Туделы видит, присутствует определенное количество мифов и легенд. То есть он пересказывает то, что он слышал, как говорится, факт-чекинг, проверка фактов. Это не про те времена было. Вот, и поэтому, да, конечно же, никакого строения со времен Соломона там не могло быть. И так далее. Там же есть большой храм, он описывает центральную христианскую церковь и так далее. В Иерусалиме четверо ворот следующих названий: врата Авраама, врата Давида, врата Сиона, врата Иешафата. Последнее прямо напротив здания древнего храма Иерусалимского. Тут опять-таки нужно сказать, что Давид из Туделы немножко напутал название, но в любом случае, наверное, это соответствует действительности. Там было четыре входа в древний город, и одни ворота действительно вели к храмовой горе, к месту, где находилась храмовая гора. Вот. И что там находилось? Там Амар бен Аль-Хаттаб построил огромный и чрезвычайно красивый купол. То есть он описывает мечеть купола. Туда иноверцы не вносят ни крестов, ни образов, а являются только для совершения своей молитвы. То есть даже христиане там не переделали это здание в церковь, там, где здание, которое построено на месте, где находился наш храм. Против этого здания на западной стороне находится стена, остаток стены святая святых в древнем храме. Он описывает западную стену Котеля Марави, но это, конечно же, это не совсем остаток стены святая святых. Это была стена, которая шла вокруг храма. И евреи там собираются для молитвы. В Иерусалиме есть здание, построенное царем Шломо и так далее. Вот. И дальше, в общем, почитайте очень интересное и занятное описание его путешествий. Бениамина из Туделы в интернете можно легко найти русский перевод этого текста. Что примечательно? Примечательно две вещи в его описаниях. Во-первых, хоть и поначалу крестоносцы, конечно, выгнали и убили всех евреев Иерусалима, но через какое-то время евреям позволили селиться в Иерусалиме. И более того, евреям давали на откуп какие-то ремесла. В данном случае красильное дело. То есть красили ткани. Лицензия на эту деятельность, на этот бизнес была дарована только евреям и больше никому другому. Также по свидетельству Бениамина из Туделы, аж 200 евреев жили тогда в Иерусалиме. Это по средневековым временам, 12 век, это очень большое количество евреев. Это прямо такая огромная, большая еврейская община по тем временам. В легендарных общинах, таких как Вормс, Шпайр, Майнц, жило намного меньше евреев, чем 200 человек. Вот, поэтому это большая община. Но я думаю, что, наверное, это не соответствует действительности. Хотя, кто знает, но мне почему-то кажется, что не жило тогда 200 евреев в Иерусалиме. В любом случае, он говорит, что они собираются возле западной стены на молитву. И уже в то время евреи там молились. Вот. Это очень важный и занимательный фактор. И также из описания путешествия Бениамина из Туделы и его посещения Иерусалима мы узнаем косвенно, что на саму храмовую гору евреи не заходили тогда, потому что собирались только возле стены, напротив стены. На саму же гору храмовую не поднимались и тем более ничего там не строили. Да, мне кажется, это важная информация. Эпоха крестоносцев, как и другие эпохи, заканчиваются в конце 13 века. Начинается мамлюкский период. Мамлюки, турки-мамлюки в 13 веке захватывают у крестоносцев Иерусалим и возвращают, как говорится, исламской цивилизации этот город. В это время и все следующие века, 13-14-15 век, есть довольно-таки много свидетельств еврейских путешественников и, что самое важное, раввинов, словам которых нужно полагать, что можно доверять в большей степени, чем другим путешественников. Есть много раввинов, которые посещают Иерусалим, и они описывают, что они видят. И сейчас несколько свидетельств таких я вам тоже зачитаю. Мне кажется, это важно знать. Первое, что нужно упомянуть, это письмо Рамбана, Раби Моше бен Нахмана, которое написал своему сыну. И Рамбан, который был изгнан из Арагона, из королевства Арагон в 13 веке, в конце 13 века, сделал алию в Израиль, приехал в Израиль из Арагона, из Испании. И он хоть в Иерусалиме и не поселился, он поселился в Твери, но он там был, бывал. Сложно сказать, сколько раз, но, по крайней мере, несколько раз был, и он в письме своему сыну описывает, что он видит, что он видел в Иерусалиме. И вот что пишет Рамбан про Иерусалим. «Много в нем покинутых мест и велико осквернение. Чем священнее место, тем большему опустошению оно подвергалось». Тут он пишет в общем про территорию Израиля. «Иерусалим – самое заброшенное место из всех. Есть 10 человек, которые собираются по субботам и проводят службы у себя дома. Даже в своем разрушении это чрезвычайно хорошая земля». Вот, пишет Рамбан, ничего нет, каких-то 10 человек там собирается небольшой миньян в Иерусалиме, где-то там в доме скрытно они молятся, проводят службы, возле западной стены евреи уже не собираются, велико опустошение, ничего, как говорится, святого не осталось стоять, но, что очень важно, это чрезвычайно хорошая земля, пишет Рамбан, потому что про землю Израиля ничего плохого говорить не следует. В XIV веке в Иерусалим посещает автор книги «Кафтор в Эперах», и описание его, то, что он видит в Иерусалиме, наверное, соответствовало бы тому, что писал Рамбан, но «Кафтор в Эперах» вообще книга посвящена законам земли Израиля и законам, которые связаны с, в том числе с Храмовой горой. И это очень интересный момент, что вот примерно в XIV веке появляется идея, что мы начинаем забывать, что такое храм, что у нас храм когда-то был в Иерусалиме. Нужно вспомнить это все. Нужно изучать законы, мы обязательно туда вернемся, и не нужно забывать, как там все происходило. Поэтому книга «Кафтор в Эперах» и была и написана. То есть вот такое протосионизм, прапрадедушка сионизма возникает примерно в то время, в XIV веке. В 15 веке, тоже разные раввины бывали в Иерусалиме. И самое известное описание, раввинское описание Иерусалима того времени принадлежит перу испанского раввина Рафавади из Бартенуры. Он очень много пишет про Иерусалим. Вот. И вот небольшая выдержка из того, что он видел своими глазами в 15 веке там. «Ни один еврей не входит на территорию храма. Много раз мусульмане хотели нанять евреев для работы там в качестве резчиков по дереву, кузнецов и так далее. Но евреи отказались это делать из-за своей ритуальной нечистоты. Мне не удалось выяснить, входят ли мусульмане в святая святых. Я спрашивал об Эвеншти'я, камне, отмечающем место, где стоял ковчег. Многие сказали мне, что он заключен в высокую, красивую купольную мечеть, которую мусульмане построили на месте храма, и что никому не разрешается подходить к нему. Западная стена, часть которой сохранилась до наших дней, сложена из огромных толстых камней, такого размера, какого я не видел ни в одном другом древнем здании, ни в Риме, ни в других местах. В северо-восточном углу храма находится башня, храмовой горы он имеет в виду, находилась башня, сложенная из огромных камней. Я спустился под башню, там я увидел большой зал, поддерживаемый множеством высоких колонн. Я устал ходить по нему, потому что он очень обширный. Он заполнен грунтом, который был сброшен туда во время разрушения храма. Очень ценные свидетельства оставил нам Рафавади из Бартенуры. Во-первых, что евреи в то время не заходили на территорию Храмовой горы. И более того, есть обоснование, почему. Из-за запрета находиться на территории храма в состоянии ритуальной нечистоты. Ритуальная нечистота, нужно полагать, присуща всем людям в наше время, потому что один из видов ритуальной нечистоты – это контакт с мертвым телом. То есть это и либо человек просто на кладбище был, либо находился в одном помещении с мертвым телом, он приобретает особый туму, особый вот этот статус духовный, который называется духовная нечистота, тума. И избавиться по закону Торы от этого статуса можно только с помощью процедуры, которая называется парадума, красная корова, ритуал с красной коровой. И в наше время, тем более в 15 веке, этот ритуал провести невозможно. Поэтому евреи не заходили на территорию храмовой горы, потому что они все были в состоянии ритуальной нечистоты, даже за деньги. Даже когда им предлагали деньги, арабы, и нужно полагать, что деньги евреям тогда были нужны, потому что жили очень-очень бедно. По свидетельству Рав Авади из Бартануры, мы находим еще одно подтверждение, что мечеть с золотым куполом построена на месте храма практически полностью, и якобы даже там, возможно, находился камень, который отмечал место, особый камень, который указывал на место, где раньше была святая святых, где стоял ковчег завета. Вот. И западная стена с большими камнями, это тоже то, что многие другие путешественники видели, в том числе Рав Авадия из Бартануры. Видел и видел, что там евреи молились. Следующий период, 16, 17, 19 век, это Отаманская империя. Это очень длинный период. Сулейман Великий Сулейман Великолепный в 16 веке, и так звучит его титул, захватывает Иерусалим. Иерусалим переходит под его влияние, под влияние турков, атаманов. Опять-таки появляется легенда, которая приведена в книге Раби Мойши и Гиза, что он хотел построить, этот самый Сулейман, хотел построить на месте, где находился наш храм, собственно говоря, храм. Не получилось. Не получилось, что-то опять-таки не сошлось. Этот же самый Рав Мойше Агис упоминает, что евреи собираются на молитву возле западной стены, но уже в отличие от 15-14 века, они не собираются прям миньяном на нормальную молитву, а молитва проходит в очень стесненных обстоятельствах, то есть евреям разрешается только неподалеку от западной стены проводить молитвы, и то только очень короткие. То есть он упоминает, Рав Мойше Агис, что евреи читают короткую версию молитвы Амида. Вообще, короткую версию молитвы Амида позволяет читать только в суперэкстремальных ситуациях, но не на постоянной основе. Но так как евреям там не разрешалось молиться, а только, наверное, какое-то очень ограниченное время, нужно полагать, то они читали там эту молитву. Евреев жило очень-очень мало в то время в Иерусалиме, нужно полагать, несколько десятков, и те, что жили, жили чрезвычайно бедно. Вообще, атаманский период, Иерусалим очень сильно обеднил. Иерусалим стал не просто периферии, а вообще точкой на карте, про которую никто практически не знает. Чуть не превратился в пустыню. Ничего чрезвычайно важного в это время в городе не строится, и город этот тогда не имеет особого значения. И евреев там тоже в это время практически нет. Вот. Я все-таки хотел поговорить про какие-то практические вопросы, потому что нужно эту тематику тоже немножко обсудить, но последнее из исторической хроники, что мне кажется важным прочитать вслух, это воспоминания Марка Твена в XIX веке, который посещает землю Израиля, в том числе Иерусалим. И он описывает то, что он там видит. Его заметки путешественника про путешествие в Палестину и по другим местам становятся, можно сказать, бестселлером, печатается в газетах в Америке. И я слышал, но не проверял, факт-чекинг не делал, но, наверное, так и есть, что именно благодаря этим заметкам он получил известность как писатель. И да, теперь все знают Марка Твена. Так вот, что он писал про Иерусалим? Несколько миль ехали по унылым местам, безмолвные мрачные просторы, нигде ни травинки, ни кустика, даже оливы и кактусы, верные друзья бесплодной земли, почти вывелись в этом краю. Земля, по которой мы ехали, зачастую и не земля вовсе, а камень желтоватый, гладкий, словно отполированный водой. Безлюдные пустыни и угрюмые бесплодные горы. Безрадостная, угрюмая, скорбная земля. Даже прославленный Иерусалим, одно из самых величайших имен в истории, утратил былое величие и превратился в нищую деревню. Палестина – край заброшенный и неприглядный. Палестина не снимает волосиницы, и голова ее посыпана пеплом. На дне тяготеет проклятие, которое сушает ее поля и сковывает ее силы. Палестина уже не принадлежит нашему будничному прозаичному миру. Она отдана поэзии и преданиям. Это страна грез. Вот. Очень интересное описание. Немножко, конечно, ситуация с еврейским присутствием в Иерусалиме, с Храмовой горой, меняется во время британского мандата. Потом еще раз меняется во время иорданской оккупации Иерусалима. И еще раз потом меняется после освобождения Иерусалима в 67-м году. Вот. Но про это я как-нибудь в следующий раз расскажу. Это уже история современная. Прямо современная Израиля. И в том числе Храмовой горы. Поговорим немножко про вопросы и про важные темы, буквально по минутке, которые касаются Храмовой горы. Самый главный вопрос, и он же самый сложный, самый неоднозначный. Можно ли, согласно еврейскому закону, евреям в наше время посещать Храмовую гору? Туда можно попасть, хотя у меня не получилось. Туда теоретически можно попасть в несколько часов в день, через один проход, через один вход туда пускают евреев, если позволяет ситуация с безопасностью. Вот. Но можно ли посещать Храмовую гору? В чем проблематика? Проблематика как раз-таки та, которая описывается в средневековых книгах, это то, что в книгах раввинов, это то, что сейчас в наше время все евреи пребывают в состоянии ритуальной нечистоты, а раз так, то нельзя находиться в святом месте, месте храма. Это учится из Торы, прямо в Торе есть такой закон, который описывает поведение еврея в пустыне с переносным храмом, с мешканом, и что делать, если кто-то стал ритуально нечистым. Очень сильно укоротив эту тему, я больше планировал про это рассказать, но если очень сильно укоротив, то сжав, то вот такая ситуация. Вот эта территория второго храма, вот все, что здесь, сам храм, туда нельзя заходить. На место, где это строение находилось, на Храмовой горе в наше время евреям нельзя заходить, по мнениям всех раввинов. А вот сюда, на площадь, пространство, которое было вокруг храма, заходить даже в состоянии ритуальной чистоты можно, позволительно. Это храмовая гора, но не территория храма, куда заходить нельзя. И тут начинается вопрос, а где точно проходит эта граница? С одной стороны, как я до этого упоминал, плюс-минус мы знаем, где находился храм, где вот это само здание находилось, куда на территорию которого или в место, где оно находилось, заходить нельзя. Плюс-минус знаем. Некоторые раввины полагают, наверное, большинство раввинов полагают, что так как это очень опасная тема, это очень строжайший запрет находиться на территории храма в состоянии ритуальной чистоты, поэтому лучше не рисковать, лучше вообще в ту сторону не суваться, не ходить, мало ли, чуть-чуть случайно человек зайдет, куда заходить вообще нельзя. Есть раввины, наверное, их позиция малочисленней, чем вот эта позиция мейнстрима, которые считают, что при соблюдении определенных условий, зная, куда точно ходить, куда не ходить, туда ходить можно. А есть, тоже нужно упомянуть, раввины, которые даже считают, что нужно. Вот. Еще несколько быстрых вопросов, которые касаются храма. В память о разрушении храма раввины постановили, что когда человек видит разрушен храмовую гору, разрушенный храм, разрушенный Иерусалим и разрушенные города Иуды, Иудеи, человек должен отдавать свои одежды. Вот. И несмотря на то, что есть разные мнения у раввинов относительно израильских городов, городов Иуды и даже Иерусалима, являются ли в наше время они разрушенными или все же находятся под суверенитетом евреев. Но то, что касается храмовой горы, позиция всех, что все же храма-то нет, это факт. Поэтому есть закон, что нужно надрывать одежды. И мне кажется, что это такой закон, которым в наше время многие пренебрегают. Все-таки память о храме и наше какое-то действие символическое, которое бы показывало нашу скорбь, ну, наверное, не стоит тех денег, которые стоит одежда. Вот, и поэтому нужно делать крию, когда человек попадает или видит храмовую гору, где нашего храма нет. Но я надеюсь, что к следующему уроку, когда более когда-нибудь подробно мы будем в скором будущем рассказывать про другие вопросы, в том числе эти, эта тема будет не актуальна, потому что третий храм будет построен.